В наши дни глобальных перемен проблемы жизнеспособности как каждого отдельного человека, так и целых народов более чем актуальны. С чем это связано? Мы живем на поворотном этапе истории Земли. Новые для планеты космические энергии, огненные по сути своей, несут преображение всех сфер жизни. Влияние и мощь их огромны. Никто не останется в стороне, как бы этого ни хотелось. Горы людских нагромождений и мрака будут сметены. Ключ от будущего в руках космической иерархии света. Но не вмешиваются силы света в кармы людские. Каждый идет свободной волей, пожиная плоды многих жизней и делая свой последний выбор в сторону света или тьмы. От этого выбора зависит все дальнейшее существование, дальнейшее развитие и приобретение новых уникальных возможностей или попадание в космический мусор, на Сатурн, с последующим удалением из Солнечной системы. Зная трудность переходного момента и наличие на Земле темной иерархии, чей конец предопределен силами света в тайной доктрине, данной через Елену Петровну Блаватскую, и в живой этике, полученной через Елену Ивановну Рерих, впервые за все время существования даны землянам обширное знание о прошлом, настоящем и будущем человечества. Показано, что лежит в основе гибели целых цивилизаций, а что несет жизненность и возрождение в самых трудных условиях. Было рассказано о строении человека как микрокосма, состоящего из различных градаций материи. Одни виды этой материи принадлежат нашей планете Земля, а другие свои истоки черпают в бесконечном космическом пространстве. То, что принадлежит Земле, конечно и со временем разрушается. Космическая часть человека или духовная является бессмертной. Именно в ней заключена та сила, названная психической энергией, которая делает человека жизнеспособным при самых невыносимых обстоятельствах. Живет человек в различных мирах планеты, физическом, тонком, низшие слои которого называются астральным, ментальным и огненным, мире духа. От сознания человека зависит проникновение в тот или иной мир. Мысль является тем инструментом, который направляет жизнь в желаемое русло. Чувства или эмоции – своеобразное топливо, дающие силу мысли. Прежде всего, надо помнить, что ничто не проходит бесследно. На ауре остается глиф каждой мысли и каждого действия. Беречь свои земные действия значит фильму своей жизни сделать такой, чтобы при просмотре ее можно было лентой ее не устыдиться ни перед кем. Где-то рекордировано все. Рекорды прошлого изменить нельзя. Следовательно, оператор фильма своей жизни должен подумать о том, что он заносит на нестираемую пленку свершений. Также должен найти он в себе и силу, и мужество дать отчет в своих действиях. И благо ему, если действия и устремления духа перевешивают чашу весов деяний земных, влекущих вниз. Но все же сущность жизни заключается во владении и подчинении духовной воле всех явлений жизни микрокосма. Не устыдиться огнями своими ступень высоты духа. Но и поступки оцениваются не по внешней форме, но внутреннему содержанию и во всей сложности их уявления. Каждый проступок может быть совершен в условиях воли, подчинившийся безраздельно и полностью явлению низшего порядка, но и наоборот, то есть с соизволения воли. Совершение поступка с дозволения воли не разрушает огненного сокровища, но подчинение воли тенденциям низшим и подчинение воли импульсам прошлого нарушают сферу поляризации микрокосма. Потому можно видеть, как одни и те же поступки у разных людей следствия имеют совершенно различные. Но, подчинив поступки и действия воли, все же следует думать о том, чтобы белые крылья остались незапятнанными и нельзя привязывать на них груз. По мере роста духа отпадают от него ненужные пережитки. Потому не будем слишком отягощаться своими недостатками, ибо излишнее думание о них мешает восхождению. Крест прошлых свершений и следствий мужественно надо взять на свои плечи. Учитель света отберет все ненужное и во времени укажет, когда сбрасывается ненужный груз. Без груза нет плавания. Балласт дает устойчивость. На земле можно прожить, будучи чем-то с ней связанным, иначе унесется дух в поднебесье и жизнь земную пройдет, не собрав с нее драгоценного нектара опыта жизни. А жизнь дается лишь и ради этого опыта. Накопление этого опыта и есть единственная цель и назначение земной жизни. Сладок он или горек, это самость решает. Но горький опыт страданий наиболее ценен для восхождения. Счастливая, безоблачная и беззаботная жизнь в изобилии благополучия прожитая обычно по полезности своей равна нулю. Но жизнь, полная трудностей, лишений и тягостей и напряжений непомерных, возжигает огни духа. Оценка жизненных условий идет не по меркам человеческим. И в основу этой оценки кладется степень восхождения продвижения духа. Полезным считается все, что способствует восхождению, и вредным, что замедляет или останавливает его. Если хороший, с людской точки зрения, поступок замедляет подъем, он, безусловно, вреден. Если с виду плохой поступок ускоряет восхождение, то он необходим и нужен. Хорошесть людская часто более вредит восхождению духа, чем их плохость. Лишь тьма, которая в человеке, вредна, безусловно. Также импульсы тела и потребности его следует рассматривать в аспекте их необходимости, избегая и потворства, и в особенности изуверства. Истязанием и томлением плоти не взойти, равно как и потворством ее голосу. Золотая середина заповедана. Ее и будем держаться. Но судья – сам человек, и судья – и ответчик. В вине и наркотиках думают люди найти забвение, но реакция их на сознание в конечном итоге ужасна. Спасение в духе, но кто же его признает? И мечутся люди в смятении, и выхода нет. Он лишь кверху. А для этого головы нужно поднять, от земли отвратившись, и на дальние звезды взглянуть за пределы планеты. С суетою справедливо можно назвать все, что не имеет отношения к той или иной цели, ради которой воплощается дух на земле. Два великих понятия даются учением жизни. Это соизмеримость и целесообразность. Оба они всегда берутся не сами по себе, но в связи со смыслом и назначением человека. Соизмеряется его земная жизнь с бесконечной жизнью духа, ибо не временны мы, но беспредельны, а человек есть только путник пути беспредельного. При этом целесообразность предполагает соответствие этого понимания со всеми действиями и поведением воплощенного духа. Мало понимать или соглашаться с этим. Надо еще утвердить и выявить это понимание в мыслях, чувствах и поступках. Соизмеримость и целесообразность требуют применения положения учения света в жизни. На этом пути тысячи препятствий и противодействий возникают перед устремленным сознанием. И чем сильнее устремление, тем больше сопротивления. Они бывают двух родов – внешние и внутренние. Внутреннее – самое опасное и самое трудное для преодоления, ибо поднимаются они из прошлого, из самой сущности человеческой природы. И привычки, и традиции, и уклад жизни, и общепринятые правила поведения, и тенденции, и склонности характера, и груз прежних несветлых накоплений – все давит на сознание, все яро и упорно противодействует движению по пути. И торжествующе звучит суета, стремясь утопить сознание в заботах, треволнениях и накипи обыденности. Хорошо освобождаться от этих лохмотьев по вечерам, подходя ко сну. Хорошо отбрасывать их по утрам, когда они пытаются заслонить собою и умалить целесообразность и соизмеримость текущего дня, затемняя то, ради чего живет на земле в плотной оболочке дух воплощенца. Борьба за превосходство духа упорна и постоянна. Не прерывается она никогда, ибо шум суеты может заглушить голос духа и утопить сознание в сумерках обывательского прозябания. И многие прозябают и не желают знать, для чего живут и в чем смысл воплощения. А он, этот смысл, лишь в одном – накопить опыт и знания настолько, чтобы познания сделали человека свободным от власти земли и тела над духом. И едим, и пьем не ради еды, и одеваемся не ради одежды, и дела совершаем не ради самих этих дел, но все ради духа, чтобы мог он достичь понимания соизмеримости и целесообразности всего того, что делает человек, с целью и задачами духа. Владыка света обращается к землянам. «Я, твой владыка, говорю, приведи к молчанию самость твою, пусть замолкнет она». Она кричит: «Я хочу, я думаю, мне нравится, я, на каждом шагу. А где же высшее я? И где же мы?» Дисциплину отвержения от своего маленького «я» надо пройти. Нельзя давать лишь пищи малому «я». Малое оно, но ненасытное и жадное. И чем больше ему дается, тем больше оно требует. Надо его унять, надо его сократить. Не надо думать о нем, не надо давать ему пищи. Можно даже радоваться его ущемлению и ударам, по нему наносимым, дабы знать, что малые чувства земные ему присущие, не нужны большому бессмертному «я». Когда-то вибрации малого «я» и его оболочек были нужны для роста духа, а теперь их не надо, ибо мешают жизни высшего сознания. Два борются за жизнь. Тот прежний, обреченный на смерть, ветхий человек, лунное порождение, и другой, который от света, сын солнечного принципа жизни. Как мрак на рассвете борется со светом, так прежний твой борется с вновь рожденным в тебе, чтобы быть побежденным и уступить путь свой свету. Внимательно смотри внутрь и увидишь его, прежнего, цепляющегося за власть над твоим сознанием. И увидишь отпечаток тени его на всем. Он еще силен. Он борется, но зная свою обреченность. Различай зорко в себе наличие двух начал – темного от прошлого и светлого от будущего. Не давай пощады отзвукам и зорницам прошлого. Пусть в лучах нового сознания сгорают лохмотья прежнего маленького «я». Проросло семя, и сбрасывается шелуха, его породившая. Силы света испокон веков помогали и помогают человечеству на пути духовного следования. Их рука помощи протянута каждому, чье сознание находится с ними в созвучии. Тогда сопутствует удача во всех жизненных начинаниях. Иначе в наши дни последнего разгула тьмы не устоять и себя не сохранить. Именно в связи с силами света, в следовании по указанному ими пути и кроется жизнеспособность. Тьма внешняя – это плотный мир и жизнь в нем, отделенная от высших миров непониманием и невежеством. Без такого понимания земное существование становится бессмысленным и бесцельным. Трудно человеку сохранять образ человеческий при отрицании основ космической жизни. Для чего все, если все кончается со смертью тела? Но и верящие в бессмертие часто не лучше неверящих, ибо служат тьме. Ведь темные иерофанты знают о бессмертии и все же служат злу. Знание только тогда освобождает от власти тьмы, когда дела тьмы заменяются поступками света, то есть когда знание становится практически применяемым в жизни на служении свету. Лучше не знать, чем знать и применять знания для умножения тьмы. «Для ободрения скажу», — говорит великий космический учитель, «даже из малого действия света следствия получаются большие, если направление правильно и движение по нему постоянно. Плоды добрых и злых деяний пожинаются в будущем. Настоящее – поле посева, будущее – жатвы. Цель причин, то есть действий, непрерывно протянута в будущее, которое есть поле следствий. Сущность причины и следствия одинаковы, потому каждый светлый поступок ткет светлый узор духа. Если бы люди более думали о причинах, ими творимых, и следствия, приносящих по природе своей, они воздвигли бы мощную преграду, препятствующую распространению зла. Каждый день – это сфера творимых причин. Можно подумать о том, какова же природа каждой из них. Ведь по ним безошибочно можно определить будущее каждого человека. Закон остается все тот же. Закон этот ясен и прост. Что посеешь, то и пожнешь. Поймите, что огорчение и страдания – являются методами познания, и каждое огорчение и боль несут в себе знания. Хорошо в эти моменты спрашивать себя, чему именно учат они в данном случае. Ни одно не проходит без пользы. Если же относиться сознательно, польза удваивается. Вы поражаетесь и негодуете, читая о чудовищных жестокостях, совершаемых служителями старого мира. Но они вытесняют себя с планеты и пойдут на Сатурн, а их жертвы, завершив кармические расчеты и заплатив прошлые долги, уже освобожденными вступят в мир новый. Страдание несет в себе очищающее и освобождающее свойства. Но палачи, садисты и преступники против человечности оправдания не имеют и осуждены. Если даже они и избегли суда человеческого, меча карающей космической справедливости им не избежать и от него не уклониться. Когда расцветает древо познания, не могут остановить его роста никакие внешние обстоятельства. Они для слабых. Сильный дух утверждает свое изнутри, отражая волны внешних воздействий. Каждый цветок полевой утверждает свою индивидуальность среди противных условий, которые он преодолевает внутренней силой. Жизнеспособность духа монады огромна. В своем потенциале она беспредельна, ибо от вечности пламя ее. Но выявляется мощь ее на плане манифестации лишь постепенно и последовательно, по ступеням восхождения. Осознанием беспредельной и вечной силы своей восходит дух человеческий к сужденным ему высотам. Потому гиганты духа не знают непреодолимых преград и препятствий, которых не могла бы побороть их воля. Потенциал воли зависит от ее огненности или огненного напряжения психической энергии. Конечно, продление жизни и сохранение бодрости и жизненности в организме становится возможным, если клеточки тела пробуждены полностью. Именно сознание или ощущение сознания в них распространяется на значительно большее количество клеточек, чем это бывает в теле обыкновенного человека, у которого клеточки спят или частично проснулись наполовину. Можно достичь такой ступени, чтобы сознание легко и свободно достигало каждого органа и ярко ощущалось в нем. Одно ощущение сознания в любой части тела уже повышает тонус его и вызывает усиленный прилив крови. Сознанию можно коснуться любого органа, или вернее, можно реализовать в нем наличие сознания в любой клеточке тела. Это ощущение сопровождается повышенной пульсацией и усилением огненности в данном органе, то есть и усиление его жизнедеятельности. Оккультная профилактика заключается в том, чтобы все органы тела держать в состоянии известной жизнеспособности, не давая ей понижаться. Как хороший хозяин ежедневно осматривает свое хозяйство, или шофер машину, и инженер свой завод, так и заботливый обладатель физического тела наблюдает за тем, чтобы клеточки не засыпали, чтобы, возможно, большее число их находилось в пробужденном состоянии, чтобы огонь тела функционировал всегда. Больной орган есть такой орган, клеточки которого утрачивают связь с сознанием, и сознанию трудно проникнуть в него. Легко ощутить пульсацию в напряженно работающих мускулах и повышенный приток энергии в них. Огненное состояние мускула повышается, поэтому ощущение пульсации или повышение жизнедеятельности данного органа или части тела служит указателем на то, что клеточки находятся в состоянии повышенной активности. В мускулах, подчиненных волевым произвольным действиям, это легко достигается. Но этого можно достичь в любом органе, сосредоточив на нем сознание. Сознание не проникает в омертвевшую ткань или омертвевший орган тела, но в то же время ощущает ампутированную руку или ногу, или удаленный орган. Ощущение тонкого тела не исчезает, но члены его ампутировать невозможно. Можно мысленно двигать астральной рукой или ногой, ибо жизнь в нем. Когда наступает смерть, тонкое тело оставляет физическую оболочку, унося с собой всю полноту ощущений тела, ибо они сосредоточены в нем, но не в физическом теле. Через нервы и мускулы воля может им двигать, то есть телом, но лишь через посредство тонкого тела. Жизнь физического тела и жизнь тонкого различны. Через поднятие тонуса астрального, тонкого проводника, поднимается тонус и физической оболочки, и клеточки ее активизируются. Психическая энергия отливает от заболевшего органа, и сознание туда не проникает. Яркое проникновение сознания в заболевшую ткань вызывает восстановление в ней нарушенного равновесия. Сосредоточение мысли на членах и органах физического тела поддерживается энергетическое равновесие клеточек и их жизнеспособность. Клеточка, заряженная достаточным количеством психической энергии, начинает светиться. Тело, заряженное энергией, таким образом теряет в весе. Сидение и хождение по воде, и хождение по огню, или умение держать на ладони раскаленный уголь возможны только тогда, когда клеточки яро насыщены огнем. Светится тело сидящего на воде или поднимающегося на воздух йога, или идущего по раскаленным угольям. Потому свечение тела есть необходимая и неотъемлемая стадия йогического процесса. Прилив энергии вызывает повышенную пульсацию в работающей руке. Эту пульсацию можно вызвать мысленно, сосредоточиваясь на той или иной части тела, или на всем теле последовательно, начиная с пальцев ног и кончая теменем. Если сосредоточиваться только на одном каком-либо органе тела, без нужды и причины вызванных, например, их болезнью, то можно этим нарушить общее равновесие физической оболочки. Поэтому отдельное сосредоточение ведется лишь в случае заболевания. На всем же теле оно допустимо без вреда. Конечно, при этом происходит не только осветление, но и утончение тела. Многие клеточки спят. Пробуждение их способствует ощущению полноты жизни и долголетию тела. Этим утверждается также и власть воли над телом. Одним из лучших способов поддержания жизнеспособности физического тела служит пробуждение клеточек и усиление их светимости. Каждая клеточка представляет собой электрическую батарею или гальванический элемент. Связь света и электричества общеизвестна, и усиливая энергетический заряд клеточки, тем повышают светимость ее. Болезнь есть нарушение электроравновесия в заболевшем органе. Самолечение заключается в том, чтобы его восстановить. Путем сосредоточения в заболевшей ткани посылается усиленный поток психической энергии, и спустя некоторое время равновесие восстанавливается. Хронические болезни плохо поддаются или же совсем не поддаются лечению по двум причинам. Если клеточки уже омертвели, их восстановить или оживить невозможно, как невозможно сделать здоровым омертвевший зуб. Вторая причина заключается в том, что длительное равновесие требует или длительного лечения, или кратковременного, но мощного потока огня, на что способно не всякое сознание. В следующей расе люди будут уметь оживлять омертвевшие ткани и даже выращивать новые зубы. Но это пока далеко. Путь к достижению могущества и власти над телом долог, но следует помнить всегда, что все достижимо, и элемент времени решающего значения не имеет, так как дух вечен, но временные оболочки, над которыми космически дана ему полная власть. Это надо понять, это надо принять и усвоить, и тогда к этому можно идти, зная, что цель достижима. Нельзя достичь цели, не пройдя пути, ведущего к ней. Нельзя перейти мост, не дойдя до него. Кто-то остановится в смущении и нерешительности перед дальностью огненного пути. Но ведь цель – всемогущество, всезнание, всеведение, всевидение, всеслышание, вездесущее и так далее. Все свойства, качества и атрибуты того, кого человек называет Богом. И можно ли удивляться, что долог – путь к этой сияющей вершине достижений? Но достижима она. И ступени, ведущие к ней, уже наделяют человека в той или иной степени и напряжении прообразами этих высочайших атрибутов человеческого духа. И зрение, и слух, и способность двигаться в теле – все это лишь прообразы того, чем будет владеть человек, когда способности эти достигнут своего полного и совершенного выражения и не будут ограничены временем и пространством или только одной плотной оболочкой. Лаборатория человеческого тела очень мощна. Она легко нейтрализует очень сильные химические соединения и вырабатывает свои, действующие очень активно и при желании длительно. Усилием воли можно вызвать повышенное выделение желез, например, слюны. Слюна, слезы, пот и выделение внутренней и внешней секреции являются химическими соединениями, сильно действующими не столько благодаря своему химическому составу, сколько вследствие насыщенности их психической энергией. Можно вспомнить, как Христос исцелял больных, применив слюну, смешав ее с землей. При болезнях выделения организма приобретают специфический состав, запах и окраску. Все эмоции, чувствования и переживания яро отражаются на секрециях организма. Причем мысль играет первенствующую роль. Так, представления или образы, мысли о вкусных вещах вызывают усиленное выделение слюны желудочного сока. Мысли определенного порядка вызывают приливы крови к определенным органам. Мысли страха понижают активность и сопротивляемость организма. Все положительные качества духа являются сильным тоническим средством, яро воздействующим на различные органы и создающим химические реакции определенного характера. Насколько явно мысль может действовать на тело, можно судить хотя бы по явлению стигматов, когда наружный покров кожи дает отпечатки ран. Когда лаборатория человека действует гармонично и положительные мысли и чувствования образуют положительные реакции, процессы, идущие в теле, имеют нормальный и оздоровительный характер. И наоборот, злоба, раздражение, страх, жестокость и все отрицательные чувства и мысли вырабатывают в организме яд, ядовитые химические соединения, которые отравляют организм. Унылый, жалующийся, недовольный, злой и так далее человек отравляет прежде всего сам себя и в конце концов порождает заболевания системы. Некоторые органы поражаются прежде других. Так, например, раздражение, скорее всего, действует на печень. При известной опытности и знании возможно определить, какие именно мысли, переживания и эмоции человека вызвали те или иные заболевания. Хотя бы ради собственного здоровья и необходимо следить за собою, храня равновесие духа. Говорят, что в здоровом теле здоровый дух, упуская из виду, что заболевания или нездоровье духа сопровождаются заболеваниями тела. Спокойное, гармоническое, радостное состояние духа тотчас же отражается на состоянии организма. Будучи лабораторией для мощных химических соединений, человек имеет в себе и лабораторию для всех ощущений. И в этой лаборатории можно вызвать любое ощущение, воздействующее, в свою очередь, и на тело. Так, создав бодрое, радостное, уверенно спокойное настроение, без всяких видимых поводов или причин со стороны внешних условий, можно сильно повысить жизненный тонус всего организма. Но для этого заведование обеими лабораториями следует взять в свои руки, именно осознать свою мощь, свои права и вступить во владение ими. Обычно люди безвольно плывут по течению, не вмешиваясь в жизнь тела и предоставляя заниматься этим нередко невежественным врачам, в то время как очень многое они могли бы исправить сами. Тем более, что официальная медицина отвергает и психическую энергию, и необычайную сложность строения человеческого микрокосма. Управлять им возможно, если владеть знанием. Но современной наукой сокровенное знание отрицается, а болезни растут, и нет им числа, и против многих медицина бессильна. Между тем, как профилактика духа, известного рода дисциплина над мыслями, чувствами и эмоциями, многое могла бы предотвратить. Давно уже сказано людям: «Вы боги, и дана человеку власть над всякою плотью, и прежде всего над плотью его собственного тела». Но кто же этому верит? А в результате высшее создание природы, царь природы, человек, является жалким рабом своего тела, вернее, его всевозможных болезней. Мы живем в грозное и чудное время. Жизнеспособность населения катастрофически падает. Ученые всего мира ломают голову о том, как усилить ее. Результаты их деятельности пока не столь значимы, как хотелось. В то же время физические инвалиды часто показывают человечеству примеры уникальных возможностей при изувеченном теле. Их достижения возможны только благодаря силе духа, накопленной психической энергии, которая сейчас особенно напряжена, и это напряжение будет увеличиваться многократно, неся или благо, или разрушение. Силы свет землянам. Напряжение пространственное велико. Разряду всегда предшествует нагнетение и напряжение энергии. Великий приход есть разряд света в темной атмосфере Земли. Разряд страшного напряжения. Отсюда и великое нагнетение токов перед часом великим. И надо выдержать, и устоять. Полюса света и тьмы должны в напряжении своем достичь кульма, чтобы света победа была полной. Нелегко определить, что труднее – победить было тьму или разрядить те удушья, которыми опутала она планету и сердца человеческие. В последнем неистовстве беснуется тьма, собрав все свои силы. Но головы нет. Князь мира сего, голова, был побежден архангелом Михаилом и убран с планеты в 1949 году. И бесплодными будут следствия их всех усилий темных. Омрачат, отяготят, надежды лишат и радости, но все же усилия их будут в конечном итоге впустую, как были бесплодны усилия их остановить рост нового мира и новой страны. Не следует смущаться сгущением тьмы и невыносимостью пространственного напряжения, ведь это перед концом. Зная о конце, можно силы понабрать, выстоять против течений противных. Люди наполнили мир дисгармонией и суетою. Это мешает жизни духа и задерживает эволюцию. Необходимо преображение жизни. Новое небо и новая земля есть символы преображения. Старый мир осужден потому, что сковал дух цепями. Спасение в утверждении нового мира. Старый мир погибни. Но он погибать не хочет и неистово и яро сопротивляется, способствуя проявлению всех сил тьмы и разрушения. Подобно прибою поднимаются волны тьмы и разложения, побуждая все низкое и неизжитое в людях. Все злое, всю жестокость и бесчеловечность утверждаться в действиях. Последние приступы тьмы будут особенно яры. Темные готовы пойти на все, на самое дикое безрассудство, лишь бы продлить агонию своего существования на планете. Сторонников у них много, и снова они поднимают голову, стремясь вызвать взрыв. Нужно быть готовым к усугублению событий и новым проискам разрушителей и их сознательных и несознательных помощников. Матерью живой этики сказано: «В дни усиления пространственного неблагополучия тьма становится более активной и вредоносной. Она усиливает тогда себя повсеместно». Правильно отмечено, что в моменты планетных нагнетений и набухания тьмы в том или ином фокусе воздействия теней усиливается и вокруг вас. Тогда требуется особая защищенность и ярый контакт с иерархией света. Сила защищенности зависит от прямой связи с Владыкой Света. Обороняться приходится самим, но крепко держа образ Владыки в сердце своем. «Думая о нас, — говорит Учитель Света, — приобщайтесь к сферам, в которых мы живем, и входите в орбиту наших воздействий. Но основное условие — это устремление с вашей стороны. Проекция мысли, к нам устремленной, должна исходить от вашего сознания и им порождаться. Именно идти и прийти к нам, но не ждать, когда кто-то придет. О том, что мир света берется силою и устремлением, сказано давно. Но где же они, желающие приложить усилия? Пассивное ожидание не приведет к цели. Активность и самодеятельность – это завет Учителя. Единение заключается в том, что низшее сознание, устремляясь, поднимается до уровня более высокого сознания и начинает вибрировать с ним в унисон, сливаясь с ним воедино. Лучшим объединителем будет любовь. Короткие чувства людские и коротко людская любовь. Многие вели верят тому, что любовь сильнее смерти, протягивая тем в будущее нити жизни. Стрелы этого огненного чувства пронзают пространство далеко за пределы плотного мира. Они определяют возможности будущего и всегда достигают любимого сердца. Совершенного сердца можно достичь только любовью. Великий солнечный владыка землянам. Как описать свет? Он светит, и от него светло. Но всякий свет имеет источник света. Я – источник света. Я – центр, свет дающий и свет излучающий. Без меня на земле были бы вечные сумерки. И воистину, сумерки духа наступают тогда, когда свет мой не касается сознания. Сознание, не вкусившее моего света, пребывает в сумерках Духа. Самосознание есть сознание Духа, которого коснулся когда-то мой луч. Но это лишь первая ступень света. Дан потенциал возможностей. Приходя на Землю, указывал людям быть в свете моем и устремляться к свету моему, ибо в нем жизнь. Мой свет рассеивает сумерки, сознание и людские оболочки преображает до состояния светоносности, ибо свет есть сущность моего существа. Солнце – носитель света. Я – солнце жизни. Я – солнце живых. Луна – это солнце мертвых, солнце умерших в духе и нисходящих духов, в бездну нисходящих. Но я – солнце жизни. Есть планеты смерти – луны разлагающиеся, мое светило, светило жизни, и его лучи мне сосущные, есть лучи жизни и жизнь дающая. Я сущность являю лучей моего светила. Ко мне устремившийся подобен человеку, нашедшему родник вечной жизни. Источник бессмертия нашедший есть человек, в сердце своем обретший меня, ибо я свет, ибо я жизнь, ибо я путь беспредельный. И когда очень больно, обратитесь к Владыке Света. Пошлю луч насущный, силой чудесной, насыщенной, и в нем свет. Касание к свету насыщает сознание светом. Свет иерархии велик. Это якорь спасения для человечества. Желающий свет имеет его. Закон магнетичности мощен. В духе каждого человека живет начало добра, которое может насыщать все сущее, если сознательно вызывать эти энергии света. Сердце, предавшееся добру, излучает благодать непрестанно, независимо от намеренных посылок. Так солнце не шлет преднамеренных лучей. Сердце, злу поклявшееся, будет извергать стрелы сознательно и бессознательно и непрестанно. Сердце добра сеет вокруг себя здоровье, улыбку, духовное благо. Сердце зла уничтожает тепло и упырю подобно, высасывает жизненные силы. Так непрестанна деятельность сердец добра и зла. Избавляются ли идущие за Владыкой Света от испытаний, переживаний, страданий и боли? Нет, не избавляются. Помощь оказывается немедленно, когда это нужно. Но карма течет своим чередом, иногда даже ускоряется, чтобы освобождение от нее наступило быстрее. Испытания растут по силе устремления, и учитель света хочет видеть, чтобы они преодолевались успешно. Без успешного преодоления их не приблизится к фокусу света. Успех заключается не в том, чтобы не страдать, а в том, чтобы вопреки страданиям все же идти не колеблясь. Не подавляйте и не избегайте страданий, и не омрачайтесь ими, но спокойно и твердо продолжайте ваш путь, как будто страдаете не вы, а вы стоите в стороне и бесстрастно наблюдаете за тем, что происходит в оболочках, не отождествляя себя с ними и с тем, что в них происходит. Наблюдаете, как бы отделившись от них, ибо они – это не вы, но временное одеяние ваше, а вы – это смотрящий безмолвно, временно воплощенный в смертное тело для прохождения уроков жизни земной. Учитель света называет болезнь посещением Господа. Задумались ли над тем, почему? Когда тело крепнет и сознание слишком погружается в плотный мир, болезнью вносится корректив. Физическая оболочка несколько ослабевает. Узы земли становятся менее крепкими, и жизнь духа усиливается и углубляется. При особенно долгих и тяжких заболеваниях дух настолько освобождается от цепей плоти, что радость и легкость и сознание силы особой наполняет его. Потому болезнь, правильно осознанная и принятая, будет освобождением сознания такого материального мира. Сами замечали в прошлом не раз, что каждое заболевание приносило нечто такое полезное и нужное для духа, что становилось понятным, для чего это было нужно. Не забывайте, Владыки, слова «все обращу на пользу». Учителям света сказано, что из того, что большинство людей ведет себя безобразно и отравляет окружающую и атмосферу Земли, насыщая ее соответствующими этому эманациями. «Вы красотой уйдите». Вы ею будете побеждать тьму. Красота – это понятие. На смене двух эпох она дается как знамя ведущее, как основа строительства нового мира. как безошибочный критерий, позволяющий отделить мир старый от нового, чтобы этот последний созидался на принципе красоты. Ее утверждая, выполняете волю Владыки Света. Убережемся от всякого отвлеченного теоретизирования. Учение жизни, учение Владыки Света, называется так именно потому, что оно дается для приложения в жизни. Приложить принцип красоты во всех подробностях жизни обычной будет уже пониманием учения и внесением света в сумерки обыденности, будет утверждением необычного. Мы, говорит Учитель Света, хотим именно этого и от вас. Если вдумаетесь в нашу жизнь и вглядитесь внимательно в нее, то увидите, что насколько это было в наших силах, мы утверждали красоту во всех подробностях своего земного существования. Мы оставили после себя богатое наследие людям. Изучая его, увидите, что преисполнено оно красотою. Вдуматься надо. Как можете вы следовать великому завету солнечного владыки утверждать красоту на земле и следовать ею по пути? Будущее, овеянное красотою, в нем свет. Красотою идите через жизнь и дойдете туда, куда зовет вас владыка. Красота жизненна. Она всегда связана со здоровьем в самых разнообразных аспектах его. Весь космос построен на принципах красоты. Ею предстоит строить и человечество. Разложение всегда зловонно и безобразно. Там, где разложение, энергии жизни покидают негодное вместилище. Полное разрушение – это дело времени. В природе, несмотря на кажущуюся внешнюю схожесть вещей и явлений, не повторяется ничто. Как нет одинаковых двух человеческих лиц, точно так же нет и не может быть одинаковых тел и организмов или одинаковых чувств, эмоций и мыслей. При этом каждое чувство и мысль сопровождаются своими, свойственными только им ароматами или зловонием. Следовательно, различие идет гораздо глубже, делая неповторимым индивидуальное выражение человека. Казалось бы, и кости, и мускулы, и нервы состоят из одних и тех же веществ. Но комбинация этих веществ, их взаимоотношения и насыщенность излучениями организма совершенно различны. Ядами разложения насыщено тело пьяницы или обжоры. Некоторые из них заживо разлагаются, и от них исходит зловоние. Тело, разлагаясь, начинает смердеть еще до смерти. Сколько людей обладают весьма неприятными запахами, имеются в виду не только грязные немытые тела, но деление идет много глубже. Аромат или зловоние излучают не внешняя грязь или немытость, но сама сущность человека. Тело может умереть, но тонкая сущность, покидая тело, уносит на себе запах, свойственный ей. Низшие слои астрала полны зловония, и тонкие тела обитателей, несущие в себе те же запахи, примыкают к этим слоям по сходству и соответствию. Но насыщены ароматами высшие сферы. Ароматический аспект Вселенной необычайно широк. Он также широк, как цветовая и световая шкала, ибо каждый оттенок светового луча имеет свой аромат. Комбинация световых лучей сопровождается сочетанием соответствующих ароматов. При утончении обоняния ароматический аспект природы приобретает очень глубокое значение. По запаху можно безошибочно определить сущность человека и болезнь или даже начало заболевания. Невозможно обнять никакими записями всю широту этого аспекта мироздания. И в большом, и в малом запечатлевается он и проявляется во всех явлениях жизни. Жилища человеческие наполнены запахами их слов и мыслей, и деяний. Да-да, даже слова насыщены ароматом или зловонием. Отвратительна вонь злобных слов или лжи, или зависти. Все движения человека сопровождаются выделением соответствующих запахов. Можно представить себе, чем наполнены помещения огромных сборищ людей, вертепов, притонов или залы научных учреждений, консерваторий, музеев. толпы, присутствующие на бое быков или спортивных яростных состязаниях, излучают напряженно свои запахи, пространство наполнено ими. Аромат сада из роз является очагом благословения для человека. Многие ароматы жизнедательны. Некоторые яды благовонны. Различие очень тонко. Когда-то наука серьезно займется этими вопросами. Медицина уже стоит очень близко к нему. Ведь ароматами можно также лечить, как и звуком или цветными лучами. В тонком мире тонкие тела питаются ароматами. Звуки, световые цвета и ароматы являются пищей людей, достигших известных ступеней развития. Но к ней часто прибегают и обычные люди, особенно художники, композиторы и другие более утонченные натуры. В жизни пейте не только источник звуков и цвета, но и аромата. Красота тоже обладает ароматом. Все, что поистине прекрасно, ароматично и благовонно, и, добавлю, жизнедательно. Жизнедательность ароматов необходимо отметить особо. Этим полезны многие смолы, особенно кедры. Сосновое и пихтовое масла тоже хороши. Но масло роз превосходит их все по полезности их жизнедающего аромата. О маслах эвкалипта и мяты сказано было достаточно. Все это очистители. Их хорошо применять для психической дезинфекции жилых помещений. Ими хорошо бороться с болезнями, хорошо ими дышать, но не раздражая слизистых оболочек. Советуем широко применять эти масла и с пониманием. О наличии психической энергии в растениях люди знали с древнейших времен. В древних Индии, Египте, Китае эфирные масла почитали священными веществами, даром богов. Искусство врачевания с помощью растений и ароматов тоже считалось священным. Владыка Света рассказывает землянам о применении моих лекарств. Все силы растительного царства должны быть направлены к одному, для чего они и существуют – к усилению жизнеспособности. Лечить все недуги можно противопоставлением жизнеспособности. Как бы резервуар праны существуют некоторые растения – хвоя собирает, как иглы, электричество. И как связь между небом и недрами земли, наполнена земля живыми щупальцами, собирающими и хранящими истинное обновление духовной ткани. Невежество может прятать болезнь, но лучше сжечь ее на огне жизни, не искусственным возбуждением изнуряющим, но мощью жизни восстанавливая равновесие. Итак, моя аптека будет направлена в общечеловеческую сущность. Она будет утверждать жизнеспособность без убийства, ибо растения легко переходят в следующее состояние. Прививки хороши, если им соответствует жизнеспособность, иначе они являются разрушительным пластырем. Жизнеспособное существо не нуждается в прививках, ибо оно имеет так называемый солнечный иммунитет. Ничто не собирает эссенцию праны равно растениям. Даже пранаяма может быть заменена общением с растениями и годно понять, как пристально надо углублять взор в строение растений. Поры растений расширяются не только новыми листьями и цветами, но и удалением омертвелых частей. Закон питания земли посредством щупальцев растений дает возможность черпать из этого резервуара через обоняние и зрение ценное качество жизнеспособности, так называемая natura valoris, получаемая при сознательном устремлении. Как ценные живые растения, не потерявшие жизнеспособности, также могут быть полезны препараты, сушеные на солнце. Но следует избегать стадии разложения, ибо разложение одинаково во всем и привлекает наиболее несовершенных духов. Потому нужно следить за состоянием срезанных цветов. Запах разложения надо почуять. Не внешность, но запах являет признак. Когда не время цветам, полезно иметь маленькие хвойные деревья, как машина электрическая. Они накопляют жизнеспособность, опережают правильность дыхания. И вместо ритуальных дыханий можно получить самый конденсированный запас праны. Конечно, то же условие покоя усиливает действие. Живое понимание мощи природы пошлет без магии, освежение возможностей. Ритуальные омовения очень полезны, и особенно с медицинской точки зрения. Кишечник и почки очищают организм от отработанных питья и пищи. Омовение очищает поры тела от тех же отбросов. Ведь не только почки, но и поры тела выделяют эти отработанные вещества. Не будучи удалены, они отравляют организм и вызывают заболевания. Многие кожные заболевания возникают благодаря отравлению кожи неочищенными ядами отбросов, выделяемых организмом. И кишечники, почки и кожа должны содержаться в чистоте и порядке. Предупреждения полезны во всех случаях. Земные болезни должны быть предупреждаемы. Невозможно людям дать панацею, если условия жизни не будут очищены. Всякая кровавая пища вредна для развития тонкой энергии. Если бы человечество могло воздержаться от пожирания трупов, то эволюция могла бы ускориться. Любители мяса пробовали удалять кровь, но не могли получить должных следствий. Мясо даже при удалении крови не может вполне освободиться от эманации этого мощного вещества. Солнечные лучи до известной степени удаляют эти эманации, но распространение их в пространстве тоже несет немалый вред. Попытайтесь произвести опыт над психической энергией около скотобойни и получите признаки острого безумия, не говоря уже о сущностях, присасывающихся к крови открытой. Не без основания кровь называли сокровенной. Так можно наблюдать разные виды людей. Особенно можно убеждаться, насколько силен атавизм. Стремление к кровавой пище усиливается атавизмом, и во многие поколения насыщались кровью. К сожалению, государство не обращает внимания на оздоровление населения. Государственная медицина и гигиена стоят на низкой ступени. Врачебный надзор не выше полицейского. Никакая новая мысль не проникает в эти ветхие учреждения. Они могут лишь преследовать, но не помогать. Между тем, на путях к космическому братству не должно быть скотобоин. Утончение сердца подскажет отказ от мясной пищи. При этом понимание тонкого мира укажет не только вред поглощения гнилых продуктов, но покажет, каких соседей привлекает разложение. Действительно, трудно решить, где наибольший вред – от поглощения мяса или от привлечения мясом нежелательных темных гостей. Конечно, каждое гниение недопустимо. Даже овощи должны быть недопущены до разложения. Людям немного нужно – 2 фрукта, немного мучного и молоко. Так можно очищать не только внутренность, но и избавиться от многих темных соседей. Но основное, от чего необходимо избавиться, это от невежества в самых главных вопросах человеческого бытия. И тогда ничто не сможет помешать наполненной, устремленной светлой жизни. Нет предела силам восставшего духа, идущего к осознанию мощи своей.